Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говорят, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Вараава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона, киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О молитве. Когда я говорю кому-нибудь: «Проси Бога, молись Ему, прибегай к Нему с молитвой», то мне отвечают: «Я просил однажды, дважды, трижды, 10, 20 раз, и еще не получил». Не переставай просить, брат, пока не получишь. Конец молитвы — получение просимого. Тогда перестань, когда получишь. Или лучше, и тогда не переставай, но и тогда пребывай в молитве. Если ты не получил, то молись, чтобы получить. Если же ты получил, то благодари за то, что получил. Многие приходят в церковь, произносят 1000 стихов молитвы и выходят, не зная, что говорили они. Уста их движутся, а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей молитвы. Как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Ты говоришь: «Я преклонял колено», но ум твой блуждал вне, тело твое было внутри церкви, а мысль твоя вне. Уста произносили молитву, а ум исчислял доходы, договоры, условия, поля, владения, общество друзей. Дьявол зол, он знает, что во время молитвы мы делаем великие успехи. Потому тогда он и нападает на нас. Часто, лежа спокойно в постели, мы ни о чем не мыслим. А когда приходим молиться, то являются 1000 помыслов, чтобы мы вышли без пользы. Итак, зная, что бывает во время молитвы, подражай хананиянке. Хотя ты муж, однако подражай женщине, иноплеменнице, слабый, отверженный и презираемый. Ты не имеешь бесноватой дочери, но ты имеешь грешную душу. Что сказала хананиянка? «Помилуй мя, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Так и ты скажи: «Помилуй мя, душа моя жестоко беснуется». Грех есть великий бес. Бесноватый возбуждает сострадание, а грешник — ненависть. Тот заслуживает прощения, а этот не имеет оправдания. «Помилуй мя» — краткое слово, но оно нашло море человеколюбия, потому что где милость, там все блага. Даже когда ты будешь вне церкви, взывай, говори «помилуй мя», говори, хотя не двигая уст, но взывая умом. Бог слышит и тех, которые молчат. Для этого требуется не место, а прежде всего душевное настроение. И Иеремия был в грязной яме и привлек к себе Бога. Даниил был во рву львином и благорасположил к себе Бога. Три отрока были в пищи и, прославляя, умилостивили Бога. Разбойник был пригвожден ко кресту, и крест не воспрепятствовал ему, но отверз рай. Иов сидел на гноище и пользовался милостью Божией. Иона был во чреве кита, и Бог внимал ему. Будешь ли ты в умывальнице, молись. Будешь ли в дороге или в постели, и где бы ты ни был, молись. Ты храм Божий, не ищи же места. Нужно только душевное расположение. Хотя бы ты стоял пред судьей, молись. Когда гневается судья, молись. Некогда впереди было море, позади египтяне, а посередине Моисей. Великое было затруднение для молитвы, но велика была и широта молитвы. Сзади гнались египтяне, впереди было море, а посередине нужно было молиться. Моисей ничего не произносил, но Бог говорит ему: «Что вопиешь ко мне?» Уста его не говорили, но ум взывал. Так и ты, возлюбленный, когда стоишь пред судьей гневным, беспощадным, угрожающим величайшими наказаниями, или пред другими начальниками, делающими то же самое, то молись Богу. И в то время, когда ты будешь молиться, волны утихнут. Судья против тебя? Ты прибегай к Богу. Начальник нападает на тебя. Ты призывай Господа. Разве он человек, чтобы тебе искать его в каком-нибудь месте? Бог всегда близ есть. Если ты хочешь просить человека, то сначала спрашиваешь, что он делает, не спит ли, не занят ли, и слуга отвечает тебе. А у Бога нет ничего такого. Куда бы ты ни ушел и стал призывать его, он слышит. Ни занятия, ни посредник, ни слуга не отделяют его от тебя. Скажи: «Помилуй мя», и Бог тотчас делается присущим. «Возопиешь», — говорит пророк, — «и он скажет: вот я». О слово, исполненное благодати! Он не ожидает окончания молитвы. Еще прежде, нежели окончишь молитву, ты уже получишь дар. Помилуй мя. Будем же, увещаю вас, подражать той хананиянке. Помилуй мя, дочь моя жестоко беснуется, говорила она. Господь же говорит ей: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Когда? Не в то время, когда мать ее пришла домой, но еще прежде, нежели пришла. Она ожидала найти ее беснующейся и нашла здоровой, исцеленной. Будем же за все это благодарить Бога, которому подобает слава во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. 2 апреля 1912 года. В день отъезда отца Варсонофия из Оптиной пустыни – после речи архимандрита Ксенофонта. Все, о чем говорил сейчас всечестнейший отец наш, священно-архимандрит Ксенофонт, о тех трудах, которые мне пришлось перенести, я не приписываю своим силам, но благодати Божией, немощная врачующей и оскудевающая восполняющей. По святым молитвам вашим, всечестнейший отец архимандрит, и всей братии, до одного Господь помогал мне. Иначе моими немощными силами я ничего не мог бы сделать. Честнейшие отцы и братья, и чада мои духовные, я старался любить вас. Насколько Господь помогал мне исполнить это, не могу судить, но Христос принимает и намерение. Мое желание было всегда любить вас. От Господа стези человеку, и той управит путь его, сказал отец архимандрит, и истинны слова его. Хотя со скорбью в сердце принял я известие о моем назначении. Тяжело мне расставаться со всем тем, что дорого мне. Но я надеюсь, что и там Господь не оставит меня. Не думал я, что придется уезжать отсюда, но решение священного синода принимаю как волю Божию. Памятуя слова апостола: «Не имамы возде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Прошу святых молитв ваших за меня, недостойного». 19 мая 1912 года. В канун праздника святителя Алексия, митрополита Московского. Давно это было. В V веке, то есть от Рождества Христова, прошло 500 лет. Два образованнейших мужа, и притом глубоко верующих, решили совершить кругосветное путешествие и обойти все существовавшие тогда монастыри, чтобы узнать и записать особенные случаи милости и благодати Божией в назидание себе и другим. В настоящее время, к сожалению, образованность, светская и глубокая вера не соединяются, а сплошь и рядом случается, что светские образованные люди бывают неверующими и часто ведут порочную жизнь. Но с этими мужами было все иначе. Образование не удалило, а приблизило их к Богу. Путешествие свое они совершили и составили книгу под заглавием «Лук духовный». Люди летом стремятся покинуть душные города, чтобы подышать свежим воздухом. Одни на неделю, другие на месяц, а более состоятельные уезжают на все лето. Подобно тому, как освежающе действует на человека природа, так и эта книга освежает человека духовно. Издается она в Троице-Сергиевой лавре. Цена высокая, но стоит она дороже всех денег. Среди прочего, там говорится про монахиню, удалившуюся в пустыню, чтобы не быть соблазном для полюбившего ее юноши. Она живет там 18 лет, питаясь мочеными бобами, которые она взяла из города. Про мужа и жену, отдавших 50 монет Богу и потом получивших обратно в шестеро больше. В настоящее время случается и довольно часто, что муж совращает жену в неверие, жена мужа, и уходят они в штунду, в толстовство и гибнут безвозвратно. Но не должно быть так. Надо молиться друг за друга, мужу за жену, жене за мужа, отцу за детей и так далее, чтобы Господь не попустил никому погибнуть, но остаться в лоне православной церкви. Аминь. Июня 1912 года. Сегодня одна из моих духовных дочерей просила меня подписать карточку. Еще до обедни я подписал ее, как обыкновенно подписывают: «Боголюбивой рабе Божией такой-то от грешного архимандрита Варсонофия». Хотел уже выставить дату, но сначала раскрыл Евангелие, и вышла 4 глава от Марка, 35 стих. Переправимся на ту сторону. Эти слова я написал, а потом уже выставил дату. Идя к обедне, я раздумывал, что бы означали эти слова. Как вы знаете, я уже говорил вам, что Евангелие имеет двоякое значение. Одно историческое, другое глубоко таинственное, относящееся ко всякой христианской душе, так и здесь. Слова «переправимся на ту сторону» Господь сказал своим ученикам при таких обстоятельствах. Христос и апостолы находились на западном берегу Генесарецкого озера. Кто не совсем забыл географию, тот знает, что это озеро находится в Азии, в Палестине, расположенной у Средиземного моря. Христос сказал переправимся на ту сторону». И ученики, взяв с собой Иисуса, поплыли. Они находились на середине озера, как поднялась сильная буря. Волны заливали лодку, а Христос спал у кормы. Ученики в страхе начали будить его. «Учитель, проснись, мы погибаем». И восстав, Господь запретил ветру, и сделалась великая тишина. Так говорит Евангелие об этом событии. Но есть еще и другой смысл этого повествования. Каждая душа ищет блаженство, стремится к нему. Но греховная жизнь не дает человеку истинной радости. Напротив, несет с собой тоску и разочарование. И вот в душе раздается голос Божий. «Переправимся на ту сторону». Господь зовет начать новую жизнь во Христе. Томится душа и нигде не находит утешения. Обращается к родным, но и те не понимают ее. «Надо тебе развлечься. Пойдем в театр. Мы уже и ложу взяли». Знакомые тоже предлагают разного рода развлечения. Но все это не в состоянии утешить душу, ищущую Бога. К кому идти? Рассказывать все священнику? Но пойти к нему на дом стеснительно, а в церкви поговорить с ним трудно. Конечно, можно прийти на исповедь, но у каждого священника масса исповедников. В пост до 2000 и более бывает. Где же ему взять время еще и для беседы? Но вот Господь посылает ищущей душе руководителя в лице подруги или духовника. Она может теперь с их помощью переправляться на другую сторону. Когда ученики сели в лодку, то взяли с собой Иисуса. Так и в плавании по житейскому морю необходимо быть с Господом. Замечательно, что Христос находился на западной стороне и поплыл к востоку. И всякая христианская душа стремится к востоку, к горнему Иерусалиму, но враг не оставляет человека. Вот поднимается сильная буря, буря страстей и скорбей. Нестерпимо тяжело, а Господь, как будто все позабыл и спит. «Господи, Господи, спаси меня, я погибаю!» — должна вопиять душа. И Господь, может быть, не скоро, но все-таки услышит ее. А когда войдет Он в душу, то воцарится великая тишина, умолкнут страсти, водворятся мир и радость. Часто обращаются ко мне с вопросом, как спастись, как получить Царство Небесное. В Евангелии сказано, «Аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе». Следовательно, тот, кто принимает пречистое тело и кровь Христовы, тот получает залог жизни вечной. Для спасения необходимо быть членом православной церкви. В настоящее время развелось множество сект. Все они находятся во вражде между собой и только в одном сходятся. В непримиримой вражде к православной церкви, в желании устроить ей какую-нибудь пакость. Особенно распространились теперь вредные баптистские секты, похищающие многих из лона православной церкви. Приходила ко мне недавно одна женщина в большом горе. Муж ее изменил православию, перешел в баптисты и оставил ее с малыми детьми. Спрашиваю, от чего же он перешел? За деньги? Нет. Он был верующим, в все книжки читал и хотел спастись, да, к несчастью, встретился с баптистами. Те говорят ему: «Переходи в нашу веру», так как истина на нашей стороне. Он и поверил им. Сначала перестал ходить в церковь, 2 года не причащался, а теперь и совсем ушел к баптистам, а нас бросил. Что будет с ним? Он погибнет, отвечаю, если не вернется к православию. Иногда приходят ко мне сектанты. Вот мы веруем во Христа и ищем Его. Где Он? Он, во-первых, на небе проявляет свое особенно славное присутствие, а во-вторых, на земле, в церкви. Вы находитесь в ней? Нет, мы от церкви отошли, но все-таки надеемся спастись. Ну так суетна ваша надежда. Вне церкви спасение невозможно. Люди, находящиеся в православной церкви, направляются к горнему Иерусалиму, то есть к Царствию Небесному верным путем. Они плывут по житейскому морю в ладье, где кормчий — сам Христос. Те же, которые вне церкви, стремятся переплыть это море на одной доске, что, конечно, невозможно, и гибнут безвозвратно. Господь беспредельно благ. Жертва, принесенная на Голгофе, бесконечно велика, так что грехи всего мира по сравнению с этой жертвой яко ничесо же. Это все равно, как если бы кто взял горсть или пригоршню песка и бросил в море. Замутилось бы оно? Разумеется, нет. Море осталось бы по-прежнему незамутненным. Но и эта горсть может погубить нас, если мы не считаем себя грешниками и не каемся перед Господом. Причащение святых тайн восполняет все грехи, отчего, особенно у простых людей, всегда спрашивают, причащался ли больной перед смертью. Если выясняется, что усопший сподобился святого причащения, то успокоительно произносит: «Слава тебе, Господи!»
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Иго мое благо, и бремя мое легко. Так заповеди Господни благи и легки. а иго дьявола зло, и бремя его тяжко. И что же? Заповеди Господни нарушаем, а волю дьявола исполняем, окаянные мы. Помни всегда, что ближний, кто бы он ни был из христиан, есть член Христов, хотя и больной. Да ведь ты и сам больной. И всегда с уважением и любовью принимай его. От души беседуй с ним и угощай его, и ничего не пожалей для него, ни пищи, ни питья, ни одежды, ни книг, ни денег, если он в них нуждается. Господь за него воздаст тебе. Мы все его дети, и он все для нас. Мы все грешники, а оброцы греха — напасти, беды, скорби, болезни и смерть. Чтобы избавиться от грехов, надо молиться, а чтобы молиться, надо иметь веру и упование. Итак, для нас, грешных, необходима молитва, вера и упование. У грешника не должна сходить с мысленных уст и даже с наружных молитва. Что тебя отвращает от исполнения заповедей Христовых? Плоть и мир, именно приятная пища и питье, которые человек любит, коими услаждается мысленно и на деле, загрубляющее и окаменяющее сердце, пристрастие к изысканной одежде и украшениям или отличиям наград. Если одежда или украшение сделаны из очень хорошей, цветной, нежной материи, то является забота и жалость как бы не замарать, не запятнать, не задымить, не запылить, не замочить, а забота о том, как бы угодить Богу мыслями, словами, делами, исчезает. И сердце, так сказать, живет одеждой и украшением, и бывает все приковано к ней, а Боги же не родит и к нему не прилепляется. Если же он священник, то не родит о молитве за народ и делается не душелюбцем, а сребролюбцем, честолюбцем, ища не людей, а людского, то есть их денег, пищи, питья, их ласки, доброго мнения и отзывов, и льстя им. Итак, воюй против всякой прелести мирской, против прелести вещества, отвращающей тебя от исполнения заповедей Христовых, и всем сердцем возлюби Бога, всею силою попекись о спасении души своей и о спасении душ человеческих, и будь душелюбец. Помни, что мир, возникший из ничтожества, есть сущее ничтожество и обратится в ничто, ибо небо и земля придут, а душа человеческая, Божие дыхание, образ бессмертного Царя Бога, и сама бессмертна. Поминай все это, и от пристрастия ко всему земному отвращайся. Помимо тленной твари, обращай постоянно очи к Творцу, сущему во всей твари и непрестанно на тебя взирающему, непрестанно испытующему твое сердце и твои помышления. Не прилепляйся сердцем никакой вещи и не делай ее Богом сердца твоего. Един Бог сердца нашего, создавший его Господь Бог, ибо оно — его дыхание. Не прилепляйся сердцем никакому лицу, то есть никакой плоти, ибо един Бог сердца нашего, Господь Бог, и к Нему единому должно прилепляться. прилепление к живещи или к плоти есть ложь, обольщение бесовское, воля дьявольская. Аминь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.